Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – политтехнолог Михаил Шельтельман. С ним мы поговорим о послевкусии Стамбула, где прошли первые после трехлетнего перерыва переговоры между Москвой и Киевом. 30-дневного перемирия не получилось, но отменяли рекордное количество военнопленных и гражданских – 1000 на 1000. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, предсказуем ли был провал этих переговоров в самом начале?
Да, потому что не было никаких причин, собственно, ожидать какого-то продвижения. С момента, как Трамп вообще выдвинул эту идею, что надо вместо войны проводить переговоры, позиции России и Украины, если Украина, кстати, пошла навстречу по нескольким вопросам, то Россия же ни разу не сдвинулась ни на сантиметр со своей позиции. То есть, в принципе, Трамп здесь был бы не нужен. Украина могла эти условия получить и от россиян и год назад, и два года назад. Они абсолютно неприемлемы для Украины. Украина, то, в чем Украина готова была пойти навстречу россиянам, это первое, как вы видите, Украина согласилась на переговоры без вывода российских войск. То есть, раньше было требование, сначала вывод войск с оккупированных территорий, потом переговоры. Во-вторых, Украина согласилась даже на прекращение огня без вывода российских войск. Это большой был прогресс. Но Россия не пошла навстречу ни в чем, поэтому было бы странно ожидать результативности.
Ну вот в продолжении этой темы, разгадали ли вы тактику Путина, который отправил в Стамбул Мединского?
В принципе, да, но это как бы даже трудно назвать тактикой, это скорее упрямство. Он не пытался играть ни в какие игры. Очень многие эксперты пытались найти какую-то игровую, назовем так, логику, то есть логику политической игры хитрой. А вот мы сделаем так, и тогда вот здесь, и тогда они скажут так, а мы вот так. Нет, этого всего не было. Если бы он пытался играть в политические игры, он мог бы поехать сам, мог бы отправить, ну, например, Мишустина, то есть со словами «посмотрите, высокопоставленная делегация». Это была бы некая игра. Мог бы отправить, например, Белоусова, как нового министра обороны, который, кстати, не в розыске, в отличие от прошлого. То есть, были варианты. Но он поступил именно из упрямства. То есть, вот я раз посылал вам в 22-м году Мединского, я вам снова отправлю Мединского. Вот вы, как вот все равно я буду настаивать на том же самом, все, что было в 22-м году, хочу вернуться в 22-й год, как он часто, собственно, и говорит. Вернитесь туда, снова читайте те договоры и так далее, и так далее. Ну, тоже для Украины это абсолютно, естественно, неприемлемо, поэтому в этом не было никакого смысла. Вот вам тактика, упрямство.
Многие эксперты говорят, что и Зеленский, и Путин подыгрывают Трампу и имитируют эти переговоры, боясь его непредсказуемости и гнева. Вы согласны с такой трактовкой?
Отчасти, да. Зеленский, безусловно, подыгрывает Трампу. В какой момент? Он один раз, по большому счету, и подыграл Трампу, когда в минувшее воскресенье, значит, ночью Путин предложил эти самые переговоры. Украина, конечно же, не собиралась на них принимать в них участие, зная полную бессмысленность и зная, что до этого всеми поддержано. То есть Европой, всем Евросоюзом, Великобританией и даже Соединенными Штатами поддержана позиция, что никаких переговоров до прекращения огня. Эта позиция была озвучена буквально в субботу европейскими лидерами из Киева. И, соответственно, тут надо было взять и вот как бы пойти, согласиться на эти переговоры, сначала как бы отменить тот ультиматум, который выдвинула Европа. И Украина не собиралась этого делать. Но Трамп попросил прямым текстом, сказал, я требую, чтобы немедленно Украина согласилась. Но Трамп в своем посте, он ведь требовал именно встречи Путина с Зеленским. Не просто переговоров, а именно встречи Путина с Зеленским. Он сказал, посмотрите, Путин хочет переговоры. Путин, он хочет, как было написано. Поэтому Украина тоже должна. И поэтому, когда Зеленский заявил, что он поедет, то ведь Трамп тут же заявил, что он тоже поедет. И мало того, на следующий день еще раз сказал, ну раз Путин едет вот в Стамбул, и Зеленский едет, я тоже буду. Вот. Ну и Зеленский вынужден был во все это играть, зная, конечно же, что никакой Путин никуда не поедет. А когда уже Путин не приехал, посмотрите, вчера переговоры и не состоялись, как они были запланированы. Ведь по плану россиян переговоры были 15 числа, их не было. И вчера, когда стало ясно, что делегация вот такая, бутафорская, как назвал ее Зеленский и многие европейские лидеры, то Зеленский сказал исключительно из уважения к Турции, и к Соединенным Штатам Америки, мы кого-нибудь отправим выслушать этих людей. Вот и все.
Вы уже сказали, что Путин не заинтересован в мире. Почему, на ваш взгляд, даже после серьезных потерь он не идет на реальные уступки?
Потому что для него, во-первых, эти потери совершенно не важны. Он потерял всего 1 миллион человек. У него осталось еще 139 миллионов или там 120 миллионов. То есть он может еще воевать, умножьте на 3. Там, да? Ему на всю жизнь точно хватит. Вот ему осталось жить, не знаю, 20 лет. Если он будет каждые 3 года терять по миллиону человек, то он всего 7 миллионов потерь. Он не сравнится даже со Сталиным. Его это вполне устраивает. Я думаю, он только увеличит интенсивность. У него... Он же изначально поставил себе цель этой войны, захват Украины для начала, да, как первое, первый этап. Потому что дальше там можно рассуждать, собирается он нападать на Германию или нет, это вот предмет споров. Но уж то, что он поставил себе цель уничтожения украинского государства, это никто не скрывает. А его помощник Дмитрий Медведев вообще сказал, что наша цель – убить каждого украинца. Просто конкретно каждый украинец рано или поздно будет убит. Поэтому нет ни одной причины у Путина отступать от реализации своей цели, пока... Это не угрожает ему там лично или не угрожает уничтожением Российской Федерации. То есть, когда будут предприняты нормальные уже меры со стороны западного мира и цивилизованного мира по какому-то ликвидации этого строя российского, как минимум, расформированию Российской Федерации, тогда он может остановиться по-другому, конечно. Никаких инструментов его остановить не существует.
Михаил, а насколько Путин сегодня контролирует ход войны в стратегическом, а не в тактическом смысле?
Нет, войны как раз он ничего толком не контролирует. Ход войны сегодня никто не контролирует, давайте так, потому что его даже нет. Вот этого хода войны фактически не существует. Есть военные действия, они существуют. Назвать, что есть какие-то результаты, вот передвижение войск и так далее, но нет, конечно. Вот смотрите, например, министр обороны России Белоусов, он в декабре, было совещание у них с Путиным большое, там всякие силовики, и он поставил цели перед Путиным, публично все это было, поставил, говорит, цель нашей, значит, армии российской на 2025 год. Это захват Луганской области, Донецкой области, Херсонской области и Запорожской области. Это прямо вот было сказано под телевизор, под камеру. Значит, в общей сложности примерно те территории, которые нужно захватить, это, ну, примерно от 20 до 30 тысяч квадратных километров. Это примерно. Потому что, ну, сложно, да, там, сложно подсчитать дословно. Ну, давайте возьмем даже округлим 25 тысяч квадратных километров, то, что пообещал захватить белоусов Путину. То есть, у Путина вот на руках план. За, например, март месяц захвачено 100 квадратных километров. По апрелю просто еще пока нет статистики. 100. То есть, это исходит из того, что в год будет 1200, а нужно 30 тысяч. То есть, примерно за 20 лет, может быть, 25 лет может быть реализован. Ну, хорошо, 20-25 лет может быть реализован этот план. Но вот настолько ровно Путин не контролирует ход войны. То есть, все, что ему пообещали сделать за год, реалистично исполнить и то. В теории за 25 лет, потому что там захватывали же пустые места, просто кусок степи, а по дороге огромные миллионные города. Поэтому нет, Путин никак не может контролировать ход этой войны.
Ну, это в том случае, если Украина будет получать оружие от западных партнеров, в первую очередь Соединенных Штатов Америки. И вот тут возникает вопрос, какова будет реакция Трампа сейчас на то, что эти переговоры провалились?
Значит, по поводу поставки оружия. Во-первых, позиция США уже поменялась в течение последнего месяца, и поставки оружия снова пошли. До этого поставлялись только старые пакеты, пакеты, которые еще Байденом утверждены. То вот за последние 3 недели было утверждено 2 пакета. Это не безвозмездные пакеты, но тем не менее, это же оружие-то оно такое же, оно не отличается. Первый на 50 миллионов долларов, второй на 310 миллионов долларов. Это большие суммы. В сумме, когда это за месяц, при Байдене вот... Пакеты, да, общий объем, конечно, был больше, но пакеты вот прошлого лета, весны и осени, они примерно были в таком же объеме. То есть в месяц это были там, сотни миллионов долларов в месяц. И сейчас пошли такие же объемы. Когда, это началось тогда, когда первое, Трамп понял, что быстрого мира не будет. Второе, когда появился вот этот механизм оплаты через договор по, ну, который называется договором о редкоизменных металлах, условно говоря. Что произошло? Что Трамп же отказывался бесплатно поставлять оружие. Он сразу сказал, за деньги, конечно. И вот эти 2 пакета, это будут оплаченные Украиной пакеты. Вопрос только в способе оплаты. То есть, это может быть ленд-лиз, то есть, взяли в кредит, как бы, да, но не безвозмездно. Либо по вот этому новому договору, где прямо вписано, что можно новые поставки оружия вписывать как инвестицию США в совместную разработку полезных ископаемых. Поэтому это уже большое облегчение. Кроме того, Американское оружие, ну, на прошлый год составляло примерно 40% того оружия, чем воюет Украина. Европа это понимает, поэтому Европа изыскивает в этом году все возможности заменить это оружие. Частично за счет роста производства, а Европа нарастила, ну, где-то вот по снарядам, например, это как бы практически открытая уже статистика, что производство снарядов в Европе выросло в 3 раза за последние 2 года. В 3 раза. Ну и так, я думаю, по другим просто позициям нет прямых точных данных, а по снарядам производили 600 тысяч, сейчас 2 миллиона. Плюс закупка этого же оружия из разных стран. Плюс Европа готова закупать в США. Об этом прямо сказал Кубилиус, министр обороны Евросоюза, что мы готовы в США вот оплачивать оружие. Поэтому так или иначе, ну скажем, 80% от объема оружия, которое было до прихода Трампа, у Украины будет разными способами. И покупка у третьих стран, и покупка европейцами у американцев.
Многие наблюдатели ждут, когда взорвется Трамп. Ему надоест ожидать от Путина какого-то шага к миру, и он даст команду еще больше оружия, еще больше санкций, уничтожающих санкций, ну, пишут в разных эпитетах эти формулировки. Путин дождется, когда Трамп взорвется?
Ну, я считаю, что Трамп взорвался, на самом деле. Его было много постов более-менее уже за последний опять месяц примерно, более-менее много постов, обвиняющих Россию в том, что Путин тянет время и так далее, и так далее. Но последний пост, который мы видели, где Трамп призывал Украину к участию в переговорах, он же был просто испепеляющим Путина. Он писал, что Путин человек, который слишком там празднует, значит, победу, которую не он одержал, которую одержали Соединенные Штаты Америки, слишком занят этим празднованием. Но это был явный хамский уже, ну, на нужном таком дипломатически хамском, в трамповском виде уровне, наезд в кавычках возьмем на Путина. Поэтому это уже было много. По поводу завалит оружием, это легкая манипуляция была, к счастью, руководителя офиса президента Украины, господина Ермака. Что он сделал? Он на этой неделе процитировал давний пост Трампа, который Трамп публиковал, по-моему, сразу после избрания своего. То есть это было очень давно, еще он до того, как он вступил в должность, а может быть даже перед избранием он говорил, что завалит Украину оружием и так далее. Это все очень старая история. А Ермак включил ее, ну как бы он же формально честно сказал, да, опубликовал некий текст. И в том числе сказал, что ну что ж, вот теперь мы ждем, когда Трамп завалит. И все информационные агентства мира восприняли это как свежее заявление Трампа, хотя оно, по-моему, от октября месяца. И поэтому туда мы вряд ли и не скоро, скорее всего, доберемся. Трамп не собирается, судя по всему, бросать Украину, собирается снабжать ее оружием, но вот таким способом, то есть не будет там какого-то... Трудно поверить, что он будет вести более интенсивные боевые действия против россиян, чем это было при Байдене. Все равно вот я почему-то, к сожалению, не готов в это поверить.
Каково будет поведение Зеленского, который теперь уже находится в состоянии только войны, так я понимаю?
Так, а Зеленский находился в состоянии только войны. Ничего, это все такая была мираж, иллюзия, которую создал Трамп своими разговорами с россиянами, тем, что послал вот эту делегацию, заставил Украину пойти на уступки. Ну, заставил, да. Но Россия же не пошла на встречные. Поэтому Украина-то все это знала. Для Украины нет новости во всем этом. Мы знаем следующие шаги Зеленского. Он, собственно, их анонсировал еще вчера. Сказал, ну что ж, хорошо. Из уважения к туркам и к Америке мы пошлем наших представителей. Но если Россия сегодня, это вот сегодня, 16 мая, откажется от немедленного прекращения огня, безусловного, то мы попросим от Запада, от США, Евросоюза и от глобального юга немедленно ввести тотальные разрушительные санкции против Российской Федерации. И этим, собственно, и занят сегодня Зеленский. И занят весьма, судя по всему, успешно, ну, по приезду в субботу этих европейских высоких гостей. Где сегодня Зеленский? Сегодня Зеленский в Албании на встрече политического крыла Евросоюза, то есть где 40 лидеров стран ЕС плюс как бы ближайших европейских союзников. Даже Албания это как ближайший европейский союзник. Там же, по-моему, присутствуют президенты Азербайджана и Армении, как европейские союзники из программы Восточное партнерство, Eastern Partnership. Вот он сегодня занимается там этим. То есть он встречается сегодня со всеми европейскими лидерами, которые обещали ему эти тотальные санкции. И уже мы слышим оттуда голоса. Уже Урсула фон дер Лайен говорит, мы сегодня же должны тотальный разрушительный пакет разрабатывать. Уже Мерц говорит, мы во вторник проголосуем 17-й пакет и разрабатываем 18-й немедленно. Уже Старвер сегодня, я не вспомню дословно. А дальше воскресенье встреча, я предположу, в Ватикане с Папой Римским и совместное участие в мессе, в первой мессе нового Папы Римского, который тоже встал на сторону Украины в этой войне. Поэтому работа Зеленского сегодня – это вот дипломатический кулак такой альтернативного давления на Российскую Федерацию.
Михаил, если можно, очень короткий ответ. Был ли шанс на реальный мир в Стамбуле в 22-м году? Или это было политическое прикрытие обеих сторон?
Не могу дать короткий ответ. В 22-м году был шанс на очень плохой для Украины мир, очень плохой. Украина, возможно, пошла бы на него, если бы не смогла разгромить россиян под Киевом. Потому что был риск прорыва россиян в Киев. Россияне стояли на моей улице, вот практически, да, и все это обстреливалось и так далее. И как после разгром россиян случился с 29 марта по 2 апреля, когда они бежали в Беларусь и из-под Чернигова, и из-под Киева. После этого, естественно, все те переговоры стали совершенно никому не нужны, неинтересны и не актуальны. Это все было действительно полукапитуляцией такой, если бы не удалось. Украина была на грани гибели. После того, как армия Украины смогла справиться с этим натиском, разбив россиян под Киевом, Харьковом и Николаевым, то все, на этом больше никаких шансов на мир, естественно, не было.
Вы произнесли слово «мир» вот в последнем своем предложении. Когда он наступит?
Нет, ну, к сожалению, вот окончание войны, оно реалистично, что наступит в ближайшие многие месяцы. Ну, вот не один-два месяца, а много месяцев. Но оно не будет сразу миром. До мира здесь, к сожалению, между Украиной и Россией, это, боюсь, что вопрос десятилетий, потому что россияне не отступят в этом году со всех оккупированных территорий, не выплатят все репарации и не выдадут всех военных преступников. Пока это не сделано, мира не будет. Поэтому, к сожалению, это вопрос десятилетий.
Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был политтехнолог Михаил Шельтельман. Свободный разговор. Мы продолжим тему войны в центре Европы с экономистом Сергеем Алексашенко и поговорим о том, насколько крепка военная экономика России и почему западные санкции ее не разрушили. Начнем с переговоров в Стамбуле. Сергей, здравствуйте.
Мумин, добрый день. Рад быть у вас в гостях. Ну, во-первых, я не считаю, что переговоры в Стамбуле провалились. Я считаю, что они завершились достаточно успешно для первого раунда. Ну, по крайней мере, если мы верим заявлению руководителя российской делегации Мединского, которая не была опровергнута украинскими властями, что состоится обмен пленными масштабный 1000 на 1000, что его не было никогда. И второе, что стороны договорились продолжить общение после того, как каждый из них изложит свое видение, каким образом прекращение огня может быть достигнуто и проконтролировано. Ну, мне кажется, что это достаточно позитивный исход не очень продолжительных переговоров. Да, конечно, это не остановка огня. Ну, собственно говоря, неделю назад, две недели назад, месяц назад, год назад никаких переговоров вообще не было. Поэтому я считаю, что переговоры в Стамбуле, они успешные.
Вы находитесь в Вашингтоне, с вашей точки зрения, там это воспримут, вот этот обмен пленными, как положительный момент, или все-таки основная задача остановить войну на 30 дней? Удовлетворена ли вашингтонская сторона?
Ну, я не сотрудник Белого дома, я не могу отвечать за Дональда Трампа. Даже если бы я там работал, я не мог бы за него отвечать. Я думаю, что обмен пленными, о нем, конечно, скажут, но он не является каким-либо фактором в принятии решений в Белом доме или оценке ситуации. Для Белого дома важно, что переговоры сдвинулись с мертвой точки. Да, что, во-первых, они состоялись, во-вторых, стороны договорились о том, что они будут говорить о прекращении огня, а не о, не знаю, сферическом коне в вакууме, да, и стороны договорились встретиться снова с конкретными предложениями, то есть это нормальная технология переговоров, и я напомню, что примерно по этой технологии развивались переговоры весной 22 года, да, то есть стороны встречались, обменивались позициями, разъезжались, через какое-то время снова встречались, либо в видеосвязи, либо личной встрече. Да, поэтому мне кажется, что это такая нормальная технология переговоров. Я думаю, что Белый дом будет ей доволен, и Трамп скажет, что ну смотрите, мы же вам обещали, что прогресс будет. Вот прогресс есть.
Но все-таки Мединского критикуют, и немало нареканий, кто приехал, допустим, Зеленский назвал эту делегацию бутафорской. Вот эти моменты вас не смущают?
Ни в коей мере. Мединский был руководителем делегации, российской делегации весной 22 года. И нужно понимать, что это делегация, которую лично отбирал Путин. И, судя по всему, что состав делегации практически не изменился. Путин был доволен тем, как эта делегация, эта группа во главе с Мединским провела переговоры и теми результатами, которые были достигнуты. Если бы у Путина были претензии к Мединскому, то появился бы на его месте другой человек, ну, например, тот же самый Кирилл Дмитриев. Вот. Нужно понимать, что мы можем любить Мединского, можем не любить Мединского. Нам могут нравиться его взгляды на историю, могут не нравиться его взгляды на историю. Но его работодателем является Владимир Путин. Если он его отправляет на эти переговоры, значит, Путин им доволен.
Удар по теневому флоту значителен для России? Вот недавно танкер в Балтийском море отбивал российский истребитель, чтобы Эстония не могла его арестовать.
Ну, во-первых, у меня есть сомнение в том, что во вторник, 17 мая, во вторник, на следующей неделе, будет вообще 17-й пакет принят, потому что мы много раз встречали ситуацию, когда европейские лидеры обещали, что пакет будет принят, но его по каким-то причинам не принимают. Во-вторых, насколько я понимаю, в теневом флоте зачислено в него там 600 с лишним танкеров. Но остановка одного из них, даже если бы российский истребитель не помешал, и, собственно говоря, это было недавно, мы видели, финские власти остановили один из танкеров, провели его осмотр, постоял несколько дней, его отпустили дальше. Ну, это не есть какое-то серьезное препятствие. Тем более, что сегодня российская нефть стоит ниже ценового потолка. И, в общем, европейские танкеры, греческие, мальтийские, возят российской нефти не меньше, чем танкеры теневого флота. Я думаю, что это попытка выдать плохую игру за хорошую и сказать, что мы же видите, мы давим на Россию, вот мы очень сильно давим на Россию. Вот там было 100 танкеров, теперь еще 200 танкеров. Но эффекта от этого не видит никто.
А Европа не хочет стоять в стороне. И возвращаясь к теме санкций, может ли Брюссель принять что-то такое, что заставит Россию и США посадить ее за стол переговоров вместе с ними?
Я сомневаюсь, что у Европы сегодня, как говорит Дональд Трамп, есть какие-то сильные карты на руках. Для того, чтобы даже не то, что давить на Россию, а попытаться выступить в роли посредников. По крайней мере, мы слышали очень резкое заявление, мне кажется, кто был, Лавров, да, который сказал, что Европа не может быть посредником, поскольку в этих переговорах, потому что она заинтересованная страна. Она поддерживает Украину, поставляет ей оружие. Америка тоже поставляет оружие, но при этом Россия согласна принимать Америку как посредника в этих переговорах. Поэтому Европе нужно искать свой подход в этой ситуации и понимать, какие у нее козыри есть на руках. Пока их никто не видит, ну, кроме того, что Европа очень хочет в этом поучаствовать, но не очень понятно, хочет ли вообще Вашингтон, чтобы Европа присоединялась к посредничеству, или Трамп хочет забрать все лавры миротворца себе. Ведь Нобелевская премия, она хороша когда одному, а не когда делится на большой коллектив.
Но с другой стороны, согласитесь, Трамп неоднократно говорил, что Европа должна перевооружаться, увеличивать военный бюджет, и наверняка подразумевалось, что она сама должна принимать участие в этих процессах, чтобы защитить, потому что Россия рядом, Америка далеко, разве не так?
Это так, но это разговор о будущем. И Европа, собственно, не отказывается от этого. На днях канцлер Мерц заявил о том, что Германия доведет военные расходы до 3,5% ВВП и еще 1,5% на военную инфраструктуру. Франция заявила, что увеличит военные расходы до 3,5% ВВП. Но это речь о будущем. Это на самом деле реакция на неформальное или не очень внятное объявление США о том, что у нас ресурсы не бесконечные, мы не готовы быть глобальным полицейским. Мы были таковым 80 лет после окончания Второй мировой войны. Все, сегодня наши ресурсы закончились. У нас есть важный геополитический противник Китай. И дай бог, если наших ресурсов хватит на то, чтобы сдерживать эту страну. Поэтому Европа, ваш ВВП равен американскому. Да извольте защищать себя сами. Ну, собственно, это та позиция, в которой американцы отказывали Европе, начиная там, с 1947 года, когда возник Западноевропейский Союз, и там 1949 год НАТО. И категорическая позиция Соединенных Штатов всегда была в том, что мы обеспечиваем вашу безопасность. Поэтому, да, Европа на это реагирует, но это не означает, что у Европы есть место за столом нынешних переговоров. Возможно, там следующим шагом, о котором можно говорить, и о котором там, на самом деле, мне кажется, Дональд Трамп уже произносил, что будущая безопасность Украины – это ответственность Европы. Потому что, в конце концов, Украина находится в Европе, и поэтому вы за это будете отвечать в будущем. Но опять про будущее там, это вопрос, кажется, это вопрос мы обсудим завтра, когда оно наступит.
Хорошо, Сергей, Трамп заявил, что он вторичными санкциями удушил иранскую экономику. Вот вторичные санкции в отношении России, это может ослабить экономику Путина или это всего лишь риторика, не более того?
Ну, во-первых, слухи о смерти или удушении иранской экономики несколько преувеличены. Да, и, конечно, Дональду Трампу хочется сказать, что он уже всего достиг, но я бы постерегся делать такие заявления. А вторичные санкции, это означает, что Америка готова ввести санкции на страны или компании, работающие в странах, которые закупают российские ресурсы. Ну, например, нефть. Да, есть две страны, которые закупают российскую нефть в больших объемах. Это Китай и Индия. В сумме они закупают 4 миллиона, там, плюс-минус, немножечко, скорее всего, плюс баррелей в сутки. Весь российский экспорт нефти и нефтепродуктов составляет 7,3-7,5 в зависимости от миллионов баррелей в сутки. То есть больше половины российского экспорта нефти – это Индия и Китай. Если добавить туда Турцию, то это уже будет около 5 миллионов, то есть 2/3. Ну и теперь давайте обсуждать, готова ли администрация Трампа вводить санкции в отношении Турции, союзника по НАТО и очень важного игрока на Ближнем Востоке. И готова ли администрация США вводить 500-процентные санкции, как обещает сенатор Грэм, против Китая, когда только что завершились переговоры на прошлой неделе между США и Китаем о том, что обе стороны делают огромный шаг назад от тарифной войны. И там с уровня 125-145% импортных пошлин они отошли на 30%, да, и договорились двигаться дальше вниз. Но вот поверить в то, что сегодня Дональд Трамп готов ввести 500-процентную пошлину в отношении китайских товаров, ну, как-то у меня, честно говоря, ну, я не готов на это, в это поверить. Мне кажется, что даже Трампу это не приснится.
То, что Путин предложил переговоры в Стамбуле, это означает, что на него сильно давит экономика? Или это просто шаг навстречу Трампу?
И то, и другое. Я считаю, что это и шаг навстречу Трампу, и то, что Путин, в принципе, не против скинуть хотя бы часть военного бремени, которое давит российскую экономику. Он понимает, что российская экономика платит высокую цену.
Мы беседовали с политтехнологом Михаилом Шейтельманом и экономистом Сергеем Алексашенко. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.